Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма святого мученика Власия в Старой Конюшенной Слободе.
Да, я вот относительно выхолащивания, да, хотел бы вам одну фразу, высказывание священномученика Серафима Чичагова зачитать. 1910 год. Он стал уже епископом и пишет: «Перед глазами ежедневно картина разложения нашего духовенства. Никакой надежды, чтобы оно опомнилось, поняло свое положение. Все то же пьянство, разврат, сутяжничество, умогательство, светские увлечения. Последние верующие в государстве, где православие — это государственная религия, последние верующие содрогаются от развращения и бесчувствия духовенства, и еще немного сектантство возьмет верх. Никого и нет, кто мог бы понять, наконец, на каком краю гибели церковь и отдать себе отчет происходящим. Время благоприятное пропущено, болезнь духа охватила весь государственный организм. Перелома болезни больше не может случиться, и духовенство катится в пропасть, без сопротивления и сил для противодействия. Еще год, и не будет даже простого народа около нас, все восстанет, все откажется от таких безумных и отвратительных руководителей. Что же может быть с государством? Оно погибнет вместе с нами. Теперь уже безразлично, какой синод, какие прокуроры, какие семинарии, академии, все охвачено агонией, и смерть наша приближается».
Какой это год?
910 год. Но что мы видим сейчас? Рассвет церкви, да? То есть церковь, самые умилительные слова Священного Писания, когда Господь говорит после воскресения своим ученикам о том, что что врата адова не одолеют церковь Христова. Что бы ни происходило, как бы нам ни казалось, что ушла традиция, что мы ее потеряли, о том, что больше ничего нет, и что великое государство православное разрушается, все находится в руках Господа. И если Господь захочет из камней сделать детей Авраама, то Он из камней это сделает. Поэтому и традиция может заново родиться и вернуться. Слава Богу, что у нас есть предание, то самое предание, о котором говорил Константин. Слава Богу, что у нас есть святые отцы и наследие, которое мы можем читать, из которого мы можем черпать эти знания. Я вспоминаю свое воцерковление, когда я был студентом университета. И первое, что купил, это семитомник святителя Игнатия Принчанинова. Понимаете, что мог купить неофит, да? Семитомник святителя Игнатия. Я сейчас смотрю, думаю, безумие, я же читал его тогда. У меня было такое желание все узнать. У меня сейчас нет такого желания, как было тогда. Вот это удивительно. Это же тоже традиция была. Я пришел в храм, и мне сразу стали заражать мне эта традиция, что нужно читать святых отцов. Каких отцов? Таких. Потому что это было монашеское подворье, монастырское. Поэтому, конечно, первые мои священники, которых я видел, это были монахи. Конечно, я и воспринял эту традицию. Если был бы приход светский, наверное, другая традиция была бы. Но это так же, как и пение. А ведь традиция пения. Знаменное пение, потом оно стало протестное. Сейчас у нас вперемешку где-то знаменное, где-то протестное пение. Поэтому не надо бояться. Вот вы говорили про взрыв, да? Взрыв новой традиции. Представьте себе, жили-жили до прихода, скажем, до активного влияния Западной Церкви на нас. И, представляете, огромный пласт наследия и поколения выросли на знаменном пении, а потом раз — приходит протест. Это же просто, это же как небо и земля, настолько разные традиции.
У нас в программе был регент Евгений Тугаринов, он рассказывал, как, по-моему, то ли это про Лавру история, когда регент решил вот в Страстную Пятницу исполнить какое-то песнопение вот именно не партесно, то есть не на многоголосие, а знаменным распевом, как-то очень так, грубо говоря, по-старинному, очень аскетично. А до этого всегда пели вот музыку какого-то композитора, чуть ли не 18 века, вот и вот многоголосие
скорее
красивое.
Скорее 19-го.
Ну, наверное. А я просто сейчас вот не могу быстро погуглить, что это было, но смысл истории в том, что когда это песнопение знаменным распевом прозвучало, к этому регенту подошли старцы, опытные монахи, и сказали: вы не исполнили вот это песнопение, вот как у того композитора. Вы лишили нас богослужения сегодня.
На самом деле я присоединяюсь.
То есть настолько привыкли, казалось бы, мы ждем, что вот старцы выступают за знаменный распев, за вот это старинное моноголосное пение.
Это уже традиция сложилась.
Оказывается,
вот уже
да,
нарушилась
она была,
традиция.
Она была, да. И она была воспринята, и она была одухотворена верой вот этих людей.
Причем...
Я просто свои 5 копеек да. хочу добавить. Я первый раз услышала на Пасху Ирмаса Веделя в деревенской церкви.
А вот пели, я об этом и говорю, наверное, и пели, да, я фамилию вспоминал, Ведель, конечно.
И пели эти ирмасы деревенские бабушки, которые вот всю жизнь на этом клиросе, но их до революции местный батюшка, когда они были детьми, учил и нотной грамоте, и с ними разучивал и концерты, концерты, и чего там только они не пели на этом клиросе, эти деревенские старухи. И вот у меня с тех пор и по сей день Пасха без Ирмасов Ведели уже
вот, да.
Пасха без какой-то краски очень важный.
Да, на самом деле мне пришлось-то еще, например, пожить в некоторых монастырях в разных. И когда ты живешь в одном монастыре, ты усваиваешь определенную традицию, распорядка дня, там, не знаю, какие-то особенности праздников. И когда ты переезжаешь в другой монастырь и пытаешься, допустим, там о чем-то им рассказать, поделиться, что, ребята, а вот вообще там вот есть такая традиция. Он говорит: зачем? У нас своя традиция. А зачем тут это? А зачем? То есть настолько... Она разная, но она в этой разности, в этом разнообразии есть как бы вот, ну, прекрасность, да, православия о том, что мы можем быть разными, но при всем при этом мы едины в главное в своем отношении и вере Господа.
Есть один очень важный нюанс. Приверженность той или иной традиции не раз в истории церкви приводила к трагедии.
Конечно.
У нас в 17 веке эта трагедия распространилась на всю церковь и до сих пор еще не полностью изжита. Я имею в виду раскол, да, раскол старообрядчества. Так вот, на микроуровне, на уровне прихода, это происходит ровно так же.
Тоже бывает очень болезненно.
Да, то есть когда идет вот это несовпадение, и как его избежать? Пример наглядный у меня есть. Я не очень понимаю, каким образом преломить его к жизни. Первый раз, когда я попала в Мцхету, там собор огромный, и очень много маленьких пределов. И вот в одном из этих маленьких пределов шла литургия. И когда мы вдвоем зашли туда просто во время службы, там было человек 5, наверное, священник, и ему там сослужила какая-то прихожанка, которая вместо хора вот пела там, где надо петь. Он нас увидел, и буквально на следующей ектенье он стал чередовать по-грузински, по-русски. Ну, вот, ну, имеется в виду по-церковно-славянски, но, в принципе, вот это вот ощущение, что ты можешь отступить от своей традиции ради любви к тому, кто к тебе пришел, это, мне кажется, это очень высокий уровень понимания, что такое традиция вообще.
Ну, это как к этому относиться? Сейчас, допустим, если мы отступим от традиции совершения богослужения на славянском языке и начнем по-русски ради тех людей, которые... только-только совершать первые шаги, или которые хотели бы совершить, но не делают этих шагов из-за славянского языка. Вот, например, традиция, ведь славянский язык — это же традиция, традиция. Но насколько она уже перешла практически вот про границу, да? Вот, например, язык богослужения для сегодня, на сегодня для нас, он уже перешел из разряда вот этих традиций и обычаев маленьких вот в то большое предание, потому что это тот краеугольный камень, на котором движется наша церковь. Так же, как и календарь церковный. Если, допустим, сейчас кто-нибудь, не знаю, там, какая-нибудь горячая голова предложит русской церкви поменять календарь и встречать там вместе с греками, с греческими церквями, встречать сейчас Рождество 25 декабря, это породит новый раскол однозначно. Поэтому, потому что это уже стало, ну, сознание так церковное уже выросло, что это из маленького местного предания уже стало тем большим преданием, которое является краеугольным камнем.
А как почувствовать? Вот мы все время возвращаемся к вопросу границ. Как почувствовать, где уже нужно остановиться в своих поисках вот, приспособления старого к новому?
Для конкретного человека?
Ну, для конкретного человека, для конкретного прихода.
Ну, опять же, это, ну, вот смотрите, здесь все зависит от налаженности коммуникации. Если говорить о приходе, то мы многие вещи просто согласовываем, договариваемся. То, допустим, вот я вот, мы сейчас изменили время начала богослужения. Люди привыкли, там, вот мы каждый четверг совершаем в 5 вечера акафист. Когда было лето, было больше светлых дней, то мы начинали не в 5, а в 6. Взяли, там, допустим, 20 лет служили в 5, а вот сейчас летом, я говорю, давайте в рамках эксперимента попробуем, начнем в 6, потому что и день световой дольше, и с работы люди успевают, и нет темного времени суток, могут пожилые люди спокойно домой дойти. И мы договорились с прихожанами, они пошли на это. То есть это у нас, и сейчас у нас появилась новая традиция перехода на летнее и зимнее время. То есть когда зимнее время начинает в 5, когда летнее время в 6. Ее не было никогда, не было. Вот мы начали, людям понравилось, всем все довольны, и все прекрасно. Поэтому нужно просто говорить и самим собой, и с другими людьми.
А как вам кажется, вот молодым прихожанам воспринять традицию, сложившуюся уже на том или ином приходе, легко или труднее, чем взрослому человеку? Я исхожу из того, что вообще мировосприятие поколений, которые выросли, ну, родились и выросли уже в 21 веке, оно очень сильно отличается от восприятия людей 20 века. Я имею в виду даже не возраст, я имею в виду весь бэкграунд, который, собственно, и составляет личность человека.
Так вот этот бэкграунд и позволяет более смиренно и спокойно реагировать на все происходящие изменения. Мне кажется, что молодой человек, он по своей натуре очень реактивный и очень спорный, и поэтому принять ту или иную традицию сложно. То есть всегда возникает вопрос, почему, зачем, там, а может быть, может вот так, а вот я в том видел, вместе видел так. А когда человек уже с тем бэкграундом, о котором вы говорите, то, по моему мнению, ему намного легче принять традицию, не задавая лишних вопросов, почему это сложилось так или иначе, нежели чем молодому человеку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма святого мученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
А с другой стороны, молодой человек, он не обременен еще какими-то привычками, иногда бессмысленными, я имею в виду, в церковной жизни.
А мне кажется, молодой человек вообще, как правило, не обременяет себя привычками.
То есть...
Ну, молодой человек может позволить себе быть свободным от привычек. То есть есть некоторые церковные привычки, от которых ты не уйдешь. Допустим, язык, там, начало богослужения. То есть те вещи, которые от тебя никак не зависят. А вот твое поведение в храме, оно может быть иным. И поэтому молодой человек, он, как мне кажется, он склонен к тому, чтобы проявлять себя несколько либо очень осторожно, либо очень... как бы не так, как все остальные на этом приходе, потому что он сам по себе... Ну, это как ребенок. Например, может ребенок воспринять традицию или не может воспринять? В зависимости от возраста, конечно, но в общем-то и целом...
А вам не кажется, что в зависимости от родителей?
В том числе. Но мы не можем всякий раз заниматься как бы конкретной семьей, конкретным родителем, конкретным ребенком. Здесь я всегда рассчитываю на то, что все взрослые разумные люди, они посмотрят вокруг, да, и сделают для себя вывод, где они не правы или где они могли ошибаться. А у нас вообще на приходе запрещено делать замечания. У нас никто не делает замечаний. И, ну, слава богу, у нас не было каких-то таких вопиющих случаев, не знаю, там, нарушения молитвенной дисциплины или еще что-то. И у нас не очень много детей, и когда дети появляются, то всегда это такая радость, что многим даже и приятно, что они бегают, кричат, потому что они не привыкли видеть в храме маленьких детей, а тут ребенок появился. Ну, пусть он покричит, это прекрасно.
А как вам кажется, вот передача традиций, это то, что человек как бы впитывает из церковного воздуха, или это требует некоторого научения?
Я думаю, что и то, и то. Нет, здесь в равной мере должно быть и среда воспитательная, и человек, который передает традицию. Без человека, конечно, невозможно перевоспринять традицию. Смотря о чем. Если опыт личного делания, то обязательно должен мастер быть. Обязательно. А если опыт общественного поведения, то, конечно, достаточно среды, которая есть, которая тебя воспитает.
А вот, скажем, большой город, много молодежи, какой-нибудь центральный приход. И количественно получается так, что ядра взрослого угу. может не быть, но и молодежного тоже нет. Вот есть некий паритет. Угу. И кто от кого чему учится? Получается, что...
Это уже зависит от священника. Священник уже должен выстраивать таким образом жизнь, чтобы, разъясняя и поясняя на проповедях и на беседах, о том, чтобы он хотел видеть от прихода. Помните русскую поговорку? Каков поп, такой приход, да? Поэтому священник должен постараться тогда в своих объяснениях и разъяснениях, как... и что бы он хотел видеть на этом приходе.
А не бывает наоборот, каков приход, таков и поп, что священник, ну, либо реагируя на запросы прихожан, либо просто, ну, вот есть случаи, когда молодого священника отправляют на сельский mm-hmm. приход, там бабушки, которые последние 60 лет вот молились так, да. и, главное, привыкли, что священник служит так, а не иначе, и они говорят ему, ты, милок, тут, знаешь, послушай нас как надо, и делай вот так и так. И, может быть, ради сохранения мира священник должен как-то под эти традиции, в кавычках, подстраиваться.
Да, Костя, пока он не приобрел авторитет в этих, среди этих людей, не надо ничего говорить. У нас был один знакомый выпускник семинарии, который его прям вот только-только руку положили, отправили его в деревню служить. И, значит, было первое его отпевание, довольно известная история, и когда к нему потом во время отпевания поднесли на подносе рюмку с водкой, а он не понимает, что нужно делать. То есть, кого люди собрали, ждут, а там торжественно на подносе несут рюмку водки. И в том ему объяснили, что нужно было выпить, разбить рюмку со словами «понеслась душа в рай», понимаете? Вот такая традиция была в этой деревне. И люди не готовы были, чтобы он, священник, это по-другому себя вел. Конечно же, он, ну, нашел в себе силы каким-то образом это со временем перестроить и объяснить, что, ребят, ну, это никак не имеет отношения к церкви, совсем никак. Если такая есть история, то, значит, нужно, во-первых, ее обличить и сказать, что, ну, да, это понятно, но не надо это никак смешивать с верой в Бога или как-то подкреплять эти действия. То, что Господу это будет понятно и приятно.
На самом деле столкновение вот этой новой традиции и местной традиции я проходила, как говорится, с собственным опытом, когда как раз вот из Москвы наш духовник был переведен в деревенскую церковь, и там как раз вот эти были старухи.
Разные традиции да? были.
Но я вам скажу, что прошло ну, несколько лет притирания, и сначала, да, и священника, и нас, приехавших с ним вместе, местные восприняли, мягко говоря, настороженно, но потом постепенно мы как-то вот притерлись, и было какое-то взаимообогащение. Что в этих наших старухах нас восхищало, это их стойкость. Они были очень пожилые и очень нездоровые женщины. Да. Тем более деревенская жизнь, 20 век, это, в общем... Те, кто более-менее представляет, у кого в семье был опыт каких-то бабушек или там тетушек из деревни в тех времен, могут себе представить, что на плечи этих женщин за этот страшный век легло. И когда вот их научили в детстве, что на литургии нельзя садиться.
Это ведь тоже традиция, Мария.
Да, это
стоять
традиция.
Стоять в храме – это традиция русской православной церкви,
да.
правда?
Но вот что восхищало? Вот они после каких-то болезней, после каких-то сердечных приступов вот придет, встанет она на клирос, и она стоит. Говоришь, баб Паш, ну посиди. Нет, Я вот тут всю жизнь стою, и я вот и буду стоять. И в то же время, когда они видели, что нам, молодым московским обитателям, тяжело что-то, они как на сетке начинали над нами, как с, над цыплятами, квохтать. Ну, был случай, когда на Страстной седмице я заболела. А там очень много чтений, и, ну, деваться было некуда, читать было некому. И вот я свою порцию отчитаю, они меня усадят куда-то там в угол, навалят на меня ватников, и, значит, вот до того следующего момента, когда мне нужно встать и читать. То есть они нас начинали опекать, как вот бессмысленных детей. И вот это совместное какое-то существование несколько лет, оно эти две традиции переплавило. То есть чему-то мы набрались у них, а к чему-то они стали привыкать благодаря нам.
Ну вот, кстати, это к вопросу, который Константин вначале сказал, о том, что есть предание большое, маленькие предания. Вот стояние в церкви многими людьми воспринимается как то, что если это нарушить, то это будет как предательство перед Богом, понимаете? Если ты вдруг сядешь и будешь сидеть во время богослужения, это настолько вот уже как-то, быть может, даже не объясняясь, но если ты видишь, что это делали все и всегда, и все время, то в твоем сознании это уже возникает вот как некое нарушение нормы веры, понимаете? Хотя, например, я вот считаю, что совершенно... А вот, опять же, что касается традиции, меня, например, мои духовные отцы, они учили дома в келье, да, читать Писание сидя. То есть я дома Евангелие читаю сидя только. Молишься стоя, читаешь Евангелие сидя. Почему так? Ну, вот не так вот научили меня, и я так делаю. Поэтому вот вопрос о границе. Она, быть может, и внутри ощущается, но не всегда может быть подкрепляема действительностью.
У меня был случай, я общался с бразильцем, католиком, который принял православие, и я его так по-журналистски расспрашивал о каких-то вещах, например, о том, что, ну, мы знаем, что в католических храмах сидят и встают только на определенные моменты богослужения, а вот в православных храмах традиция, наоборот, стоять все время, как минимум так в обычной жизни, скажем так, и не тяжело ли ему, он мне ответил такую вещь, которую я очень запомнил, он сказал: ну, Христос за меня распялся, неужели я ради него не постою немножко, полтора часа на службе?
Нет, ну, собственно говоря, вот наше стояние, оно не должно нам быть поводом для некого превосходства над другими, да, допустим, если мы возьмем греческие церкви, в греческой церкви здесь сидят, то, что мы-то стоим, а те-то сидят. Вот как бы такого тоже не должно быть. Стоим, слава Богу, пусть это будет прекрасным поводом, который будет отличать русское благочестие. Помните, эти были дореволюционные описания паломников греков, которые приезжали в Россию и всегда описывали, что они видели, что там как постятся русские строго, как они стоят в храме. Вот это было бы здорово, что если бы сохранилась в нашей жизни эта традиция.
А так ли это важно? Вот вопрос.
Я думаю, что для кого-то это очень важно. И это, помните, как пришла одна женщина к преподобному Авросию, там спрашивала, что ей купить, там, гусей или куриц, или что-то, не помню, какая там разница, между двумя видами животных, птиц было. Для нее это было крайне важно. И преподобный Авросий очень серьезно вошел в этот вопрос и с ней разбирал, что ей купить, то или другое. Для нее это было очень важно. И, быть может, для нас это наша некая идентичность, которая есть. И если мы сейчас перейдем, допустим, с русского, со славянского языка на русский или состояние на сидение, может быть, мы потеряем то эту некую идентичность, которая сейчас сохраняется.
Вот опять мы подошли к вопросу границ. А не кажется ли вам, что это из того же разряда пример, которому вы приводили с вашей матушкой и с исповедью и причастием?
Может быть, но, Марина, понимаете, церковь — это ведь общность. Мы сегодня очень много говорим о соборности. Так здорово вообще. Поэтому если... Вот у нас недавно Святейший говорил о том, что если община церковного конкретного храма готова к чтению на русском языке, допустим, апостол читает в синодальном переводе, если община готова, пожалуйста, если это вызовет некое в общине разногласие, не надо этого делать. Поэтому все должно решаться в конкретном месте, в семье, для конкретного человека, для конкретной семьи, если это семейная традиция, для конкретного прихода, если это речь о приходе, либо от всей церкви, если речь о каких-то общецерковных вопросах. Все должно быть обязательно в согласии, в соборности. Соборность — наша сила. И вот эта соборность, она помогает нам не допустить тех ошибок, чтобы уйти с выбранного ранее пути.
Я просто вспоминаю, насколько индивидуально подходили к этим вот дисциплинарным. Я для себя это определяю как дисциплинарные требования и сущностные. Вот есть какие-то вещи, которые важны для того, чтобы внутренне не отойти от какого-то важного молитвенного состояния, а есть вещи абсолютно дисциплинарные. Мне кажется, вот это вот сидение-стояние, это из этого же разряда, потому что я очень хорошо запомнила, может быть, каждый человек исходит из собственного опыта. Я помню, когда я первый раз приехала в Пюхтице, поезд приходил что-то в 4:30 утра, потом я добралась до монастыря, ворота закрыты, я еще какое-то время ходила там вокруг монастырской стены, чтобы дождаться счастья, когда ворота откроют. Вот ворота открыли, все пошли в храм на службу, и после вот этой практически бессонной ночи в этом тепле храма я стою, я понимаю, что я как лошадь стоя засыпаю. Рядом сидела пожилая монахиня на стульчике, потому что, по-видимому, она была не очень здорова, и вот у нее ей полагалось вот какое-то сидение. Она смотрела на меня, смотрела, потом меня дергает за полу юбки и говорит: «Садись». Я как-то смутилась, я девчонка, в общем, по сравнению с ней. Она говорит: «Садись. Когда надо будет встать, я тебя толкну». Вот так что у меня...
Марина, вы так говорите о нерегулярном случае. Мы-то с вами говорим о том, что является регулярной историей. Понятно, что если человек больной, если человек устал, если у человека проблемы с ногами, если у него там нет настроения, все что угодно, это все позволяет тебе пойти на перекор традиции. Хочешь сидеть, да сиди ты. Но это не значит, что нужно поменять всю сложившуюся историю, которая сложилась до этого, если привыкли все стоять. Это вы прекрасный случай любви человека, это понятно, но это конкретный случай, и он не имеет массовой истории.
Я вот такое размышление встречал, что мы часто говорим, что церковно-славянский язык сложный, требующий подготовки, чтобы его понять, является некоторым таким, некоторой преградой между теми, кто мог бы прийти в церковь, но вот из-за языка это для них вот не делают этого, это для них некая преграда. И в ответ на это звучит другое размышление, что если сейчас взять все перевести на русский язык, больше людей в церкви не станет.
Да, конечно, не станет.
То есть те, кто...
Меньше станет.
Ну, то есть ну, те, у кого есть внутреннее желание и стремление быть в церкви, они преграду в виде церковно-славянского языка легко преодолеют.
Легко.
А те, у кого этого нет, им хоть все переведи на русский, и разреши сидеть, лежать, спать, это не станет...
Костя, мы это видим на примере Европы, потому что в Европе в абсолютном большинстве стран богослужение католической церкви переведено на национальные языки. На итальянский, французский, немецкий, испанский, португальский, какие угодно языки. Но это не привело новых людей в храм.
Ну, надо тоже сказать, что это, наверное, не отторгло людей от храма, и то есть там не стало людей меньше, потому что перевели, потому что уже
там-то были посылы те же самые.
Да,
посылы были те же самые, что латинский язык непонятен для современных людей, поэтому нужно перейти на национальные языки. Но они перешли, но не получилось этого эффекта. Поэтому я хочу еще раз сказать о том, что как здорово, что мы приверженцы той традиции, которая есть. Славянский язык, стояние в храме, рождественский пост. Огромное количество традиций бабушки в храме, которые, там, да, это огромное количество всех тех составляющих, которые делают из нас наше современное состояние. И вот по поводу старообрядцев. Ведь если посмотреть на 100 лет раньше, ну, примерно, да, то мы увидим, что до того, как произошел этот раскол, у нас произошла смена типикона. Мы с одного стола пришли на другой, и никто ничего не сказал. Настолько все легко произошло. Хотя, представляете, церковь жила, и взяли и сменили типикон один на другой.
Так, собственно говоря, при патриархе Иосифе делалось ровно то же, что и при патриархе Никоне, но делалось это так аккуратно, что никто даже не заметил.
Вот, но сущность-то, вы представляете, как это же было намного заметнее, нежели чем поменять образ сложения перс своих, да? Поэтому здесь... Не все так однозначно, поэтому нам, если у нас есть возможность сохранить традицию ее и передать поколению другому, то это нужно обязательно сделать.
А не происходит ли наше какое-то, вы знаете, как бывают любители исторических реконструкций, мне кажется, что иногда мы начинаем увлекаться вот этими историческими реконструкциями былых традиций.
И прекрасно.
Хорошо?
Ну, конечно, потому что сохраняя форму, мы рано или поздно можем в эту правильную форму, которая проверена уже, да, веками, мы можем потом вдохнуть то содержание и тот дух, который будет нам необходим.
А как же евангельский образ старых мехов и новых?
Здесь, опять же, все должно быть очень органично. Понимаете, Господь что говорит о том, что не надо вливать молодое вино, да, в старые вехи, да, и не надо пришивать там из новой ткани к старым. То есть нужно понять, что о чем сейчас речь. Если речь о ветхих, то значит о мехах, значит, мы пришиваем ту старую заплатку, да, и в молодое вино не вливаем, чтобы сохранить эти мехи. Если у нас есть молодое вино, значит, мы его уже делаем новые вехи и вливаем туда молодое вино. Поэтому нужно. Это дар рассуждения, который дан Господом всем нам для того, чтобы нам принимать правильные решения и не допускать тех ошибок, которые могли бы нарушить ту традицию, которая у нас есть.
Но у нас есть еще масса новых условий, которые относятся только к 21 веку. Я имею в виду...
Электричество?
Мобильный телефон?
Нет, я имею в виду переход очень многих церковных событий в формат, в интернет-формат, в цифровой формат, в формат видеоконференции.
Но это не имеет отношения к сущности, Марин. Мы же говорим все-таки сердцевина любой религии – это богослужение. Вот. Мы не можем с вами совершать, как бы это ни было, и при всем желании в будущем мы не сможем совершать богослужение в электронном формате, понимаете? Да, молиться за богослужением, смотря его по телевизору, можно, но ты не сможешь совершить таинство, не сможешь принять в этом участие. И как бы дальше ни развивалось человечество, это будет невозможно, потому что должно быть вещество, это заложено самим Господом. И пока будет жива церковь, будет обязательно возможность молиться в церкви никак иначе.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма святого мученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».